Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 8:07, вторник, март, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вот демонтажер Амич говорит: вновь спасибо за телеграф-инфо. Ну, имеется в виду телеграм мой. Спасибо вам, что читаете, демонтажер. И не забывайте все остальные, что нужно неистово туда подписываться. Телеграм-канал Гудошников. Всем рекомендую, пожалуй, лучший телеграм-канал Гудошников во всем мире. Иван Юрьевич говорит: а пост про квасных и пепсикольных авторский? Да, это я вчера, делать было нечего, как говорится, шучу, было что делать, но вот захотел написать, лично сам доволен, мне тоже самому понравилось. Короче говоря, это как бы на тему нашего вчерашнего эфира были рассуждения, и в заглавье, в шапке моего профиля в Телеграм висит этот текст, поэтому можете зайти прочитать, если вам интересно. Что касается Ютуба, он у нас все, йог, да? Нас заблокировали?
На неделю.
На неделю?
Мы не можем трансляцию вести.
Мы не можем трансляцию вести? Неделю. Всего неделю. А что случилось? Никто не знает, да? Или знают, но не говорят? Скажи, во мне причина? Нет, не во мне. В другом? Так, ладно, хорошо. У нас есть Рутюб, правильно? Значит, можно зайти на Рутюб и там смотреть нашу трансляцию. Да, я вам сейчас тогда скину ссылку в телеграм-канал, собственно, на этот замечательный Рутюб. Ссылку я возьму из «Говорит Москва», а телеграм-канала все такое сложное. Я вас же предупреждал. Вот, сейчас я напишу. А я предупреждал! Вот так, предупреждал, что YouTube, по-русски прям напишу, наш, могут заблокировать. Вот так вот. Поэтому смотрите, пока. Рутюб, да, Рутюб. Вот. Не буду я даже с большой буквы все это писать. И вот, нормально, люди, вы поняли, да? Все, ссылочку я бросил к себе в Телеграм. Можете зайти и смотреть Рутюб. Я, честно говоря, не в курсе, как его даже открыть. Брат, а ты мне откроешь потом, брат? Так, чтобы я видел комментарии в Рутюбе, и эти комментарии, чтобы я хоть как-то читал. Там, наверное, же кто-то зайдет. А у меня Утюб даже на VPN не стоит, пишет .тире. Смотрю на Рутюб, все отлично, пишет ваш слушатель. Главное приложение работает, пишет Ренат. Вы лучше трансляцию в телеге запустите, в ней удобней. Пишет Александр. Трансляцию в телеге? Это вы такие, понимаешь, сложные вы делаете нам такие слова, говорите. Мы, понимаешь, сейчас пока в Рутюб сели, ну вот, потихонечку, и сейчас будем думать. Но есть такая идея, как бы вчера она появилась, вот, поэтому... Поэтому, может быть, она будет реализована, а может быть, нет. Чего так жарко, брат? Брат, что так жарко, я не понимаю. Что за Сахара у нас тут, я не понимаю. Что за жара такая? В Рутюбе, по-моему, нельзя комментарии писать, пишет Георгий. Да? Ну, нельзя и нельзя. Тогда вообще все проще. 7373948, телефон прямого эфира, если вдруг нельзя в Рутюбе писать комментарии. Просто вообще, как говорится, позвоните мне. Правильно говорить, позвоните, но тем не менее. Просто звоните и все. Ну, давайте немножечко пообсуждаем. А, ты хочешь мне найти? Ну, найди, давай. Вот, давайте немножечко пообсуждаем, разомнемся. Что как, что зацепило, что не зацепило, на что обратить внимание. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
О, Алексей, доброе утро.
Доброе.
Ой, на самом деле, а что вы так? Вы, помню, в Белоруссию поехали, что-то там как-то раз с собой станцию взяли, что-то сделали.
Было
там.
Дело, было дело.
А что вы, давайте, вложитесь немножко-то, вам поможет это, что-нибудь создайте сами.
А зачем? У меня есть же... Слушайте, я корпоративный человек, тем более в эпоху, в эпоху возрождающегося...
Это вы себя опять недооцениваете.
Нет, подождите, наоборот, в эпоху возрождающегося коллективизма и примата общественного над личным, мы что же, будем выделяться в единоличники? Зачем нам это нужно?
Не-не-не, нет, тезисы ваши тут ни к чему.
Ни к чему, вы считаете?
Нам надо, да.
Вам надо.
Создайте, да.
Не вижу.
Нас уже немного, но по большому счету, который слушает вас.
Всего 3-4 миллиарда, не более того.
Мы потомки Доренко, да, Алексей?
Потомки.
Получается, что так. Да.
Потомки. Хорошо, я понял. Значит, потомкам конкретно Сергея Доренко необходимо. Я подумаю над этим. Спасибо большое.
Что-нибудь, я не знаю.
Что?
Что-нибудь придумайте.
Что-нибудь придумайте. Я постараюсь что-нибудь придумать.
Да, давайте.
Спасибо большое. Сейчас. Да. Хорошо. Я обязательно соберусь с мыслями и что-нибудь придумаю. 7373948. Я ваш наказ принял к сведению, как говорится. Да? Не буду говорить фразу «я вас услышал». Ну, то есть, ваш наказ принят. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, салют.
Да, здрасте.
Коммунарка.
Да.
Жена вчера вечером пришла домой и, поддавшись вот этой всеобщей истерии, такая заходит и стоит в прихожей. Говорит, что там стоишь, заходи. Она, я сахар купила. Я говорю, да хорош, ты что, говорю, угораешь, Лен? Она, да, 6 пакетов вот этих вот, полкилограммовых, что ли, эти пакетики.
Так.
Я говорю, так, стой, говорю, просто здесь, в прихожей. Я беру 3 пакета, у нас на площадке, на лестничной, мы четвером живем. Я беру 3 пакета, захожу к Мишке, к соседу, говорю, Миша, не держи, он такой, что такое?
Сахар, да?
Просто подарок, говорю. И всем соседям на лестничной площадке раздал по пакету сахар. Я говорю, Лен, она, все, я, ну просто, что-то какая-то движуха.
Ну так, ну мало ли, да. Ну что, вдруг сахар закончится? Ну в самом деле.
Зачем взяла, не пойму. Что касается телеги, Алексей, да, хорошая у вас информационная.
Благодарю.
Да, согласен. Там много еще телег. И, кстати, подписался вчера еще на всего рода этих... Ну, упырей, господи, как
господи.
Еще там, гордоны там вот эти.
Не,
вот,
ну это, знаете, это по желанию, если вы вот ощутили в себе силы.
Разница колоссальная, слушайте, просто там такой, у него с головой вообще в порядке, там, ну, там клиника, там реальное налицо заболевание, у него внешний вид. Ну, имбецил, дебиловатый какой-то.
Понимаете, в чем дело? Всегда надо сначала попробовать, чтобы сделать определенные выводы. Вы просто не пробовали. Вот.
Ну, понятно. Вот. Я попробовал 2-3 канала.
Я тоже попробовал в определенный момент, и мне тоже не понравилось. Есть смешная картинка, значит, про Винни-Пуха и Пятачка. Сейчас я вам покажу ее. Спасибо вам. Значит, мы сможем показать картинку про Винни-Пуха и Пятачка? Для тех, кто смог ворваться на YouTube, на Рутюб. А? Если скинешь, да зайди, пожалуйста, в мою телегу, найди там, значит, про Пятачка и Винни-Пуха, если скинешь. Значит, комментарии тут даже люди пишут. Адм Студио, доброе утро, говорит демонтажер Амич, в Рутюбе пишет комментарий. Вновь спасибо за телеграф, спасибо ж. Доброе утро, пишет сонный Бармазавр. Поддержим отечественного производителя, получилось ура, пишет Channel. Ну, короче говоря, у нас уже как минимум 3 человека абсолютно четко рубятся, можно сказать, в комментариях всего вот этого на Рутюб. Вообще какая... 3 человека. Так, а смотрит-то сколько на Рутюбе? Ну-ка, черт ее знает, ничего не понятно. Я вам честно скажу, не вижу, где это смотреть. Ну, ладно, тогда. Да? Да. Нигде, а где они пишут, что они, а у них почему-то не, они не пишут. Здесь есть подписчики, а сколько смотрят, не пишут. А жаль. Мне нравилось смотреть за тем, как растут наши цифры, друзья. Это было здорово. Но теперь никак мы это не посмотрим. Ну и ладно. Короче, на Рутюб можете заходить и смотреть там трансляцию. Туда же можно писать комментарии. Пока у нас здесь как бы реально 4 человека в комментариях. Но потом, может быть, научитесь. А может быть и ладно. У меня таксопарк. Львиная доля водителей из Оренбурга. Поздравьте с праздником, Международным днем таксиста. Я их всех на вас подсадил, пишет Андрей. Поздравляю. Особенно, конечно, всех тех, кто из Оренбурга. Зарегался, не помогло, пишет Артем. 1300 подписки, пишет демонтажер. А смотрит-то сколько? Сколько смотрит на Рутюбе? Ну-ка скажи нам, сколько их? 20 человек? 30? Больше? 300? 300 человек прямо сейчас? А где смотреть-то, я не понимаю. Я сам могу смотреть? 300? Ну, слушайте, ну неплохо, слушайте, неплохая конвертация. Да, конечно, на YouTube-то у нас побольше было, но тоже неплохо. 300 спартанцев, пишет точка тире. Ну, типа того. Погнали, пишет Артем. Еле нашел, как сюда войти. Ура, пишет Channel. Еле нашел. Это причем разные люди, и у вас, короче, нет, я так понял, своих никнеймов. И вы channel 24452087. То есть вас лучше называть тогда 87-й, 37-й. О, господи, 37-й. 42-й вас можно назвать. Либо название себе придумайте. Под самим экраном написано слово «чат». Пишет 42-й. Adam Studio говорит, все хорошо, скоро 300 тысяч будет. Ну, посмотрим. Как найти-то трансляцию, пишет Алексей. Ну, как найти? Просто в YouTube заходите. Ой, тьфу ты, YouTube. В Рутюб заходите. Ладно, просто ссылка у меня в Телеграм гудошников. Так что, что еще? А зачем смотреть радио? Это же радио, пишет Виталий. Ну, мы иногда картинки разные показываем там, видео показываем. А вот сейчас красивую картинку из Телеграм, ну, из интернетов покажем, шутку смешную. Смотрите, про Винни-Пуха и Пятачка. Значит, Винни-Пух стоит у лужи и говорит, почитаю, говорит, я украинский Телеграм. Потом падает в лужу, вот, вылезает из нее. И Пятачок его спрашивает, Винни, что там? А Винни говорит, Пятачок, у тебя есть дома калибр? Вот, такая вот шутка, жестокая, конечно. Но интернет, он вообще жестокий, надо об этом помнить, там все вот такое. Но в целом, ощущение всегда, да, когда ты добрался до украинских телеграм-каналов, что там, конечно, не для тебя это для специалистов. Это все должно лечь в основу дальнейшего изучения социальной психологии, безусловно. А что с YouTube случилось, пишет Вадим? Да заблокировали нас. Горят на неделю, а там посмотрим сначала. Через приложение не видит тебя, через браузер видит, пишет Спира. Ну, что я могу поделать? А куда комменты писать на Рутюбе, пишет Ксения? Говорят, что это называется чат. Там где-то должно быть написано чат, и туда писать. Я из-за вас влюбился в сильную и красивую девушку, пишет демонтажер. А как это так произошло? Вы, наверное, посмотрели обращение к Шварценеггеру, да? Вы, наверное, про это вы имеете в виду? Или не это, или не об этом вы говорите? Что, покажем обращение? Ты же подписан на мой телеграм, ты же вчера смотрел наверняка. Правильно? Давай покажем обращение. Вот, вы знаете, что, ну, правда, оно длинное такое, значит, это, ну, это Марьяна, ну, она еще маленькая, когда была, ко мне в эфир приходила, вы, наверное, ее помните, вот, она пауэрлифтер такая, девочка-силач там и так далее, силачка, и вот она всегда, значит, фанатела по Шварценеггеру, а тут Шварценеггер выступил против России, как вы знаете, и вот Марьяна записала, значит, ему... ответ. И все это вчера бомбануло в интернете как следует, потому что, ну, такой у нее предметный ответ, во-первых, а во-вторых, понимаете, как бы человек обращается ко вчерашнему своему кумиру. Поэтому я бы некоторой частью ее обращение послушал, да? Потому что если кто-то не слышал, это, я думаю, будет вам интересно. Потому что она говорит, ну, как мне кажется, от всей души. Так, а надо было влюбляться в мужчину, вот сидит, для нас старается, пишет Катерина. Не надо, чтобы мужчины влюблялись в мужчин. Все, Катерина, все. После 24.02.2022, все, вот эти ценности уже все, их не будет. Это европейскость вот эта вся, все эти ваши... Хотя, с другой стороны, я так вот смотрю, не влияет, да, на людей особо. Поэтому, Шварценеггер не умер разве, пишет Никитос. Ну, теперь для нас вот так вот информационно, да, вот так вот духовно, конечно, Шварценеггер умер. Но вообще живой, чисто физически, конечно, живой. Давайте посмотрим на Марьяну, давайте.
Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Арнольд Классик
погромче.
США... Я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжив штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, расспрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Вы оставили мне автограф на рукаве вашей фирменной куртки, и она осталась у меня на добрую память о нашей встрече. Установить этот рекорд, выжать тяжеленную штангу в тот раз было для меня... делом чести и огромной ответственностью. Я везла для вас, господин Шварценеггер, письма и фотографии о детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не смогла спокойно сидеть дома в Москве, когда Украина объявила Донбассу войну. И когда для моих ровесников с Донбасса школьный звонок означал не только веселую перемену, но и начало обстрела и бомбежки. В каждой школе, где я выступала и общалась с ребятами, я рассказывала в первую очередь о вас, о моем кумире и в спорте, и в жизни. Обычный мальчик из бедной австрийской семьи стал известнейшим спортсменом, затем киноактером, затем политиком. И все это благодаря спорту и целеустремленности. Конечно же, все знали и смотрели ваши фильмы. Я рассказывала ребятам, что весной 2015-го я снова еду в США на соревнования и, возможно, увижу вас. Ребята, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик, начали писать письма и слать фотографии с просьбой передать их вам. Они рассказывали терминатору, как живут на войне. Просили помощи, просили самых простых советов. Как в таких тяжелых условиях заниматься спортом, как развиваться, как стать успешным человеком. Ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить. Я распечатала фотографии, перевела письма, передала вам конверт и сказала: «Арнольд, я недавно была в Донбассе с гуманитарной спортивной миссией. Там идет война, и дети, школьники просили передать эти письма для вас. Вы сказали тогда: „Украина, да-да, я знаю, я посмотрю, я буду работать над этим“. И передали конверт своему помощнику. Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, которые я вам передала, хоть и обещали. Вы замечательный мотиватор, спортсмен и актер. Вас действительно любят в России. Но ваше обращение основано на какой-то другой, придуманной реальности. Так часто бывает в кино. Но правда о том, что было, Арнольд, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее Ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей,
ну, я думаю, убили, достаточно, достаточно. Спасибо большое. Значит, Мария, не во-первых, а во-вторых, если хотите полностью ролик посмотреть, он просто очень большой. Вот, 7 минут почти. То, конечно же, смотрите его у меня в Телеграм Гудошников. Но смысл понятен, да? Она говорит о том, что в 2015 году она Арнольду Шварценеггеру передала письма, и он их так и не читал, эти письма. И теперь рассказывает какую-то чепуху и не слышит. И он вообще глух и слеп к боли тех детей, которые ему тогда давным-давно еще писали письма. В 2015 году, представьте себе, да? Это через год после Майдана. Там еще про папу Арни было, пишет Василий. Да-да-да-да-да. Про то, что его отец, собственно, был нацистом, и это все знают. Хорошая речь очень, хорошее обращение, мне понравилось, выверенное, правильное, вот. Ну, вообще, у Марьяны, насколько я знаю, правильное окружение. В всяком случае, у меня создалось такое впечатление, как раз в далеком где-то 2015 году, я сейчас могу перепутать, как, когда это было конкретно, ну, где-то, наверное, в 2015 году и было. Я помню, вот в этой студии она приходила со своим отцом, отец у нее очень правильный какой-то человек, как мне показалось, вот по мыслям, по всему, вот, по отношению к собственным детям, и поэтому, конечно, мне кажется, это такая вот очень, очень правильное обращение само по себе. Он слишком стар для этой работы, пишет Денчик. Доброе утро, Дон, пишет Ники. Да не Дон, вы что, вы никак не можете узнать, что это, как правильно говорить, то, что говорит Рамзан Кадыров. Вот. А по-русски, если, я уже выяснил, это, ну, такой вот фраза, как, короче говоря. И он настолько ее быстро говорит, поэтому она звучит, короче говоря, вот так вот. И он говорит, сидит и там, ну, мы их найдем, короче говоря. И, а вы говорите, типа, короче говоря, он не Дон говорит, на самом деле. Речь хорошо поставлена, молодец, Кватрик говорит. Ну, конечно. Ай да стих от Кадырова, пишет Алексей. Стих от Кадырова? Я вот у себя вчера не публиковал. А надо было, да, не успел я почему-то, я был занят написанием своих текстов. Найдем стихотворение Рамзана Ахматовича? Найдем? Покажем вам. Он интересное стихотворение. Я так понял по видеоряду стихотворений, что он и за Фейгина взялся. А Фейгин когда-то меня внес в список каких-то там вот расстрельных людей. И поэтому, как бы, Рамзан Ахматович, как мне кажется, занят хорошим делом в данный момент. Ладно, шучу. Я не про хорошее и про плохое. Но тем не менее. Значит, слово «паразит», пишет Спира. Ну нет, это как вот у меня есть, хотя у меня, может быть, и нет. Короче говоря, нет. Какое еще слово паразит? Вы это, следите за словами со своими. Включите, пожалуйста, стих, который вчера записал Рамзан Ахматович, пишет Максим. Сейчас, уже готово. Так, значит, ну, мне не нравится, что ты растянул Рамзана Ахматовича. Ты вот как-то нет, ты уж будь добр, сделай Рамзана Ахматовича именно так, как он был, пожалуйста, вот чтобы он выглядел. Нам это все с тобой зачем вот это? Сейчас ты неправильно сделаешь как-то. И... Нет, пускай Рамзан Ахматович именно вот. Нам нужен полный кадр, потому что у него там и какие-то портретики появляются, и все дела. Там, значит, с художественной точки зрения все продумано. Поэтому ты именно полный кадр сделай, как у него есть. Спасибо большое. Там же вроде мат, пишет брат. Там мат? Ну, тогда и переслушай заранее стихотворение Рамзана Ахматовича, да, провери на всякий случай. Ну, вообще-то Рамзан Ахматович, насколько я понимаю, не матерится. А Сергея Лаврова мы вчера поздравляли с днем рождения, пишет 5 копеек. Нет, не поздравляли, кстати, да, с днем рождения Сергея Викторовича надо бы поздравить, в хорошем смысле. Что-то на Рутюб не увидел вашу трансляцию, только запись предыдущей передачи «Моторы» вижу, пишет Владимир. Ну, так скажем, Рутюб, конечно, не идеальная площадка, да, вот с точки зрения того, чтобы что-то там найти и увидеть. Поэтому я вам и рекомендую заходить, значит, в... мой телеграм, и из него заходите по ссылке. Либо в телеграм, говорит, Москва, заходите. Ну, на что подписаны, туда и заходите. И там ссылка. И сразу вы вылетите туда, куда надо. Тем более, раз вы через телегу пишете нам, то, скорее всего, вам не составит труда зайти через эту ссылку. Так, там нет мата, только одно выражение. Муха-бляха, значит, пишет Максим. Ну, я же его уже сказал, получается, да? Не, ну, в принципе, бляха, это же даже вот ремень там и так далее. Ну, ужасно, конечно, эвфемизм, конечно, я понимаю. Ну, давайте, посмотрим, давайте, все. Рамзан Ахматович записал стихотворение. Мне очень понравилось, скажу честно, я в восторге. Вот, я думаю, что и вам понравится, тем, кто еще не видел. А тем, кто видел, повторение «Мать учения». Повторение «Мать учения».
Да, я читатель венский, и шлифуя старый слог, закудахтал по-чеченски. Не я нацик, бандерлог. И мне нравится артистам мой большой и мощный дон. Побежали все как крысы, Гончаренко и Гордон. Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон. Научу вас, муха-бляха, дивной песенке дин-дон. И до вас, монтеры фейков, до Всевышней доберусь, Арестович, Шустер, Фейгин, Цимбелюк, брехливый гусь. Пустогрехи из Азова, вот именно, к вам особо обращаюсь. К вам приду, как страшный сон, на арканах до Ростова потащу на пузах дон. Вижу вас под микроскопом, попадетесь вот мельки, я вас всех вонючим скопом по этапу в Соловки. Поедаешь нитель венской, кто-то очень за ним мог, покудахтал по-чеченски, удавился бандерлог.
Вот такое стихотворение. Музычка на фоне бомбы, пишет Лиза. Ну, музычка добрая вполне себе. Какой добрый дядечка, пишет Панк 13. Очень добрый, очень. Но мне нравится, что Рамзан Ахматович работает на контрасте. Это всегда хорошо, когда ты говоришь что-то под добрую, хорошую музыку, с добрым лицом, улыбаясь, весело. Что-то такое, от чего у кого-то стынет кровь в венах. Да? Ну, то есть, вот сами подумайте. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Аллилуйя, пишет Дмитрий Нигматуллин. Я на Рутюбе, убогие, только не ясно, где там комментарии вообще оставлять. Да, там все сложно, но, ребята, работайте как можете и так далее. Кадырова назначить министром обороны России, тогда точно с Россией воевать никто не будет, пишет Владислав. А Владислав, у нас роскошный министр обороны, вот, которому испытывают многие люди, и я считаю, что подавляющее большинство, большое очень уважение, поэтому нет никаких с этим проблем. А Рамзан Ахматович, как мне кажется, вполне справляется с теми, да, обязанностями, которые на него возложены. Он глава Чеченской Республики, и, собственно говоря, мне кажется, а кто еще? Значит, так. Для начала нам хотя бы ники поменять, а вы про чат, пишет 01. Люди не знают, как ники менять на Рутюбе. Я честно вам скажу, я тоже не знаю, как менять ники на Рутюбе. Я вообще не в курсе. Наши по Азовсталь впервые применили ТОС-1, одно из самых страшных оружий после ядерной бомбы. Похоже, наши перестали церемониться, пишет 86. А что там церемониться? На Азовстале мирных жителей нет. Там застрял Азов конкретно. Соответственно, по нему отрабатывают по полной программе. Можем показать, в принципе, эти кадры. Найди Азовсталь, вот вчерашние, как по нему работали, по этому заводу. Это роскошно абсолютно. Ник поменял, чат не нашел, пишет Алешка. Мне тоже освоим все, пишет Channel. Ник меняется в настройках, пишет Владимир. Все нормально, Рутюб подтянется, пишет Петр. Но я, честно говоря, не знаю, почему у нас именно уперлись все вместе вот так вот в России, в информационном пространстве именно в Рутюб, потому что стримы-то можно везде вести, на всех площадках. Но вот всем нравится именно Рутюб. Окей, раз всем нравится, если все так вот идеологически нравится название, да, YouTube поменяли на Рутюб. Окей. Значит, будем здесь делать. Название канала надо поменять в настройках. А, короче, если вы открываете свой канал, ну, то есть вы открываете свою страничку, то вы меняете, как вы поменяете его название канала, так и имя у вас появится. Если не поменяли, то и не появится. В этом смысл. Соответственно, название вашего канала, это и есть ваш никнейм. Все, это и есть ваше имя. Спасибо большое, сонный бармозавр. А, вот, ну все, я больше не буду отвлекаться на эту историю, как это все настроить, да, просто знайте, что мы есть в Рутюб, ссылка есть у меня в Телеграм, ссылка есть в Телеграм, говорит Москва, а дальше те, кто, так скажем, лучше понимают в этой истории внутри, там в комментариях, всем тем, кто не понимает в комментариях, подскажут, как это сделать, давайте так сделаем, друг другу будем помогать. А, на Азовстале вчера был солнцепек, не кинжал, пишет Дмитрий, кинжал был, как говорят, вроде по торговому центру, вот этому. Вроде там был кинжал, вот, где, значит, в торговом центре они свою технику спрятали, вот, и думали, что все будет хорошо, но так получилось, что местные сняли на видео, что в этом торговом центре все забито военной техникой, и поэтому торговому центру прилетело. Вот. После чего все начали рассказывать, что ни за что, ни про что, значит, украинские эти пропагандисты начали рассказывать, ни за что, ни про что, просто взяли торговый центр, русские разбомбили. Значит, а нет, есть за что и есть про что. И, кстати, они потом поймали того человека, который выложил видео, из которого стало ясно, что там прячется, значит, техника. Можно этого человека показать тоже. Он у меня даже вчера был выложен. Вот. Они нашли этого человека, и он, ну, заставили его извиняться на камеру. Но он, на самом деле, я думаю, сам извинялся, потому что он, когда выкладывал, вряд ли думал, что он таким образом, значит, кому-то где-то что-то испортит, так скажем. Ну, испортил по полной программе, я имею в виду ВСУшникам, конечно. А нам в этом смысле помог очень сильно, спасибо большое. Где YouTube? А YouTube нет, все, нам заблокировали. Как говорят, на неделю, но я не знаю. Иногда, знаете, временное становится постоянным. Поэтому на Рутюб, Роман, отправляю вас. Алексей, не местные, есть видео от наших, где беспилотник ведет технику до торгового центра, пишет Сергей. Ну и прекрасно, что у нас есть такое видео. А есть еще и человеки там, в Киеве, которые это все выкладывали. Вы знаете, что на Украине уже запрещают там видеорегистраторы изо всех сил, запрещают снимать технику изо всех сил. Ну, короче, организируют украинский режим. Но вот этот человек, который с Украины, собственно, да, не из Украины, а именно с Украины он, который выложил видео, и как посчитали там в Киеве, правоохранительные, в кавычках, органы, а так вообще-то карательные, вот, из-за него все и вот так вот и случилось. Они его поймали, вот, и велели паспорт показать. Вот что он, как это все происходило, смотрите.
Артемий Павел Александрович, 1985 года рождения, родился в городе Киеве. Проживаю в городе Киеве по адресу проспект Правда, 45А.
И скажите, за что было затримание?
За то, что выложил видео передвижением техники 24 числа в ТикТок.
Угу. А что за техника была? В каком районе?
Техника была в районе торгового центра Ретровиль. Акации были. Две акации.
Зрозуміло. Усвідомлюєте, що це робити неправильно?
Да,
до чого це могло призвести?
Да, я повністю осознал, переосознал свою ошибку и прошу прощения у всех, кто кому причинил боль, не знаю, как искренне прошу.
Может, что-то хотите додати для народа Украины?
Да, не делайте, никогда не снимайте, ничего не выкладывайте. даже просто, я не знаю даже, что сказать, никому не рекомендую.
Ну, вообще, я никому не рекомендую противостоять вооруженным силам Российской Федерации. Я просто разовью мысль этого человека. Служба безопасности Украины. Никому не рекомендую противостоять вооруженным силам Российской Федерации. По одной простой причине. Вы обречены на поражение. Кстати, по последним данным, я уж не помню, кто там, может быть, Невзоров это говорил, может быть, это Христо Грозев говорил, может быть, Гордон. 20 числа у нас же кончились ракеты, да? Сейчас уже 22-е, ракеты не кончаются, пошли гиперзвуковые ракеты. Вот. А на Западе некоторые эксперты... Кстати, найди сам момент того, как прилетает по торговому центру. Говорят, что это был кинжал. Прилетает знатно, честно говоря. Прилетает знатно. Американские эксперты, я прочитал некоторые, по-моему, из Пентагона, говорят, в Пентагоне недоумевают, зачем бить гиперзвуковым оружием. Ну как зачем? Ну, друзья, ну как зачем? Ну, я расскажу вам, зачем Россия бьет гиперзвуковым оружием. Для того, чтобы в Пентагоне увидели, что у России есть гиперзвуковое оружие. Это раз. Для того, чтобы смогли оценить, насколько быстро оно передвигается из точки А в точку Б. Для того, чтобы на основе этого анализа, ведь у вас есть спутники, и вы прекрасно все отслеживаете, понять, что у вас нет никаких средств защиты от этих ракет. Чтобы вы наконец-то убедились в том, что вы по факту, безоружны. Если вдруг что-то нужно будет. Специально для вас в заявлениях Министерства обороны звучит, что там обычная, значит, боевая часть была на кинжале, обычная боевая часть. Но может быть она и необычная. Ну, такие легкие намеки, понимаете, что она-то была обычная просто, боевая часть-то была обычная. А, ну, может быть и необычная, может быть какая-нибудь такая, знаете, загогулина, что прямо вообще... Понимаете, да? А какая это необычная, может быть, боевая часть? Вот какая вот она? Вот давайте мы своими головами сейчас посидим и подумаем. А какая же, может быть, если вот обычная часть боевая, а бывает какая-то супер прям необычная? Что же в ней такого необычного? Да? И мы сами себе отвечаем на этот вопрос и понимаем, что сегодня, ну, как бы, чтобы было понятно предельно, Россия, доминирующая в военном смысле, в военно-техническом смысле, государство мира. Все. И у него есть, у нас есть ракеты, которые летят так, что их ничем не перехватить. Мы это демонстрируем, да? Это не для вооруженных сил Украины делается. Это показательное выступление для наших коллег на Западе. Вы это должны точно предельно четко понимать. Это все должны понимать, но все эксперты военные это понимают. Это не для вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины нам как бы постольку-поскольку интересны. А вот показать, что, вот, значит, кинжал с тысячи километров мы запустили, долетел, типа, за 10 минут, меньше 10 минут вот он пролетел. Да вы что, да, но только вот у него боевая часть, она была вот, как бы вам сказать, так вот, обычная, а может быть, необычная. И что же это значит? А потом открываешь английские газеты, британские, а там все уже все поняли люди. Они говорят, опа, кинжал может ударить в центр Лондона через 7 минут. Или 5 минут они пишут. Фау-фау-фау-фау. И нам нечем, значит, защититься. Есть уже заголовки газет. Значит, умные люди в Великобритании, в США и многих других странах все поняли сразу, за секунду. Это для них и был привет. Это им мы помахали ручкой. Сказали, вот, гляньте. Да? Ну и это привет, естественно, нашим... беглецам, которые рассказывали на протяжении, там, с 2018 года по 2022, 4 года, они рассказывали, что это мультики, никакого гиперзвука нет, Россия отсталая, значит, страна, у нас ничего нет и не может быть. Ну вот, смотрите, специально для вас сейчас демонстрационные выполняются стрельбы по торговому центру, где скопление оружия ВСУ был, по укрепленному специальному, я забыл, из головы вылетело, как это слово называется, в общем... Какое-то там подземелье, бункер какой-то, по бункеру лупанули, то есть, который, кстати, создан для того, чтобы там как-то, я насколько понимаю, там спасаться от ядерной войны и прочего, то есть по нему лупанули и отчитались, что все хорошо и действительно эффективно достаточно это все произошло. Ну, то есть, вот сидишь ты в бункере, хоть где, в Киеве, под Киевом, подо Львовом, в Варшаве, в Лондоне, в Нью-Йорке, вот ты сидишь в бункере. И у нас здесь такая штука, которая летит до этого бункера, ее ничем не собьешь, и она этот бункер разносит в пыль. Какой бы он ни был, вот в пыль превращает. Что, как вам? Ну, мне кажется, что это убедительный аргумент для того, чтобы, страны НАТО не вступали ни в коем случае в этот военный конфликт, так скажем, да, не множили его, отказались от воинствующей риторики, значит, и вернулись к границам 97-го года. Мне кажется, это самый лучший вариант, вот те гарантии безопасности, которые мы в определенный момент затребовали, их надо бы как-то рассмотреть уже по-серьезному. Потому что все остальное, а что? Это несерьезный разговор. Да? Кстати, отдельно по Японии, можно сказать. Мы сказали, что мы больше по Курилам вообще разговаривать никогда не будем, никаких договоров мы ни с кем подписывать не будем, мы выходим из всех договоренностей, и японцев больше на Курилы не пустим. С чем я нас всех, наконец-таки, и поздравляю. Вот эта тягомотина, которая длилась годами, она закончилась, все. На что японцы, значит, в частности Кисида, сказал, что это чрезмерно жесткий ответ. Нет, это не чрезмерно жесткий ответ. Чрезмерно жесткий ответ вы видели от американцев, значит, давным-давно. Вот это был чрезмерно жесткий. А у нас конкретный ответ абсолютно. Вы достали ковыряться там и пытаться ревизией истории заниматься. Вы достали нам рассказывать про эти острова, которые вам уже не принадлежат по итогам Второй мировой войны. Вы своим реваншизмом у нас сидите вот здесь вот. И мы вам говорим до свидания. А если вам не нравится, попробуйте что-то сделать. Но вы ничего не попробуете сделать, потому что вы знаете, где вы, а где мы. Кто мы, а кто вы. И да, есть люди, которые рассказывают, что да, Россия, да, посмотрите, вот Япония, технологическая держава, ля-то-поля, а мы-то где, а мы-то что? Не знаю, в военном смысле мы передовая техническая держава, самая первая, номер один в данный момент, прямо сейчас. Если мы умеем воевать, значит, мы умеем воевать. Если мы не умеем заниматься чем-то другим, а мы умеем воевать, почему нам не использовать свои плюсы, да, и свои возможности? Если мы всю жизнь так вот устроены, если Россия, наша Российская империя, потом Советский Союз, да, они всегда ковались огнем и мечом. Значит, огнем и мечом. Какие еще варианты? Какие еще варианты существуют? Я никаких других вариантов не вижу. Более того, я все время задаюсь вопросом. У нас такая большая страна, почему? Я такой вот вопрос всем задаю, потому что мы такие добрые, светлые, и всех так очень сильно любили, и мы вот взяли такая большая страна у нас получилась, потому что мы добрые, светлые, и замечательные, и как бы вам сказать-то, мягкие. Нет, я думаю, мы хоть и добрые, мы хоть и светлые, но мы не мягкие, да, мы жесткие. Мы жесткие и не во все, конечно, периоды истории, но в те периоды истории, когда уже начинают все борзеть вокруг, мы это демонстрируем. Вот мы это демонстрируем. Все. Вы хотели шуток, вы хотели поиздеваться, вы хотели поприкалываться, вам хотелось нас унижать, получайте ответ. Курилы, до свидания навсегда, все, рот закрыли, сидите там на своем острове. Вот просто сидите там на своем острове и не пыхтите. То же самое по Украине, мы не слышим никаких Европ, вообще неинтересно, что там звонит этот Макрон, пускай звонит сколько хочет, пускай делает свои драматические фотографии, как он расстроился в очередной раз, поговорив с Путиным, неинтересно абсолютно, что там думает Шольц по поводу геноцида, смешно ему или не смешно, плевать вообще. Да, что там думает Байден, куда он поедет, куда он приедет, вообще неинтересно. Все, мы говорим, как нам надо. Мы говорим, какая у нас позиция. Не нравится? Это ваша проблема. Это ваша проблема. Что хотите, то и делайте. Мы от своих постулатов, да, и мы от своего движения не отступимся уже. Вы нас доконали, вы нас загнали в угол. Получайте ответ. Вы хотели с медведем поиграть? Играйте. На, все, пожалуйста, ешьте. Как оно вам? Нравится? Нет? Вот и все, и хватит. Я просто смотрю все эти видео, где там в 2008 году Жириновский выступает на украинском телевидении. И сидит там вот этот Шустер, Гордон, какой-то там оппозиционный политик российский молодой, я его, честно говоря, не очень знаю. И он им объясняет, говорит, если пойдете войной в Донбасс, вы получите. За Крым получите, за все получите. И они все сидят и ха-ха-ха. Найди это видео, 2008 год, Жириновский, украинское телевидение. Посмотрите на их лица надменные. Посмотрите, вы сейчас убедитесь в том, что они все смеялись над тем, что им говорили. А им говорили реально, что будет. Из года в год им говорили, вот так будет, не делайте этого. Подпишите документы, не надо милитаристскую риторику занимать, не надо кидаться на Россию, не прыгайте на нас, упадете. Они прыгали, прыгали, кусали, 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 прыгали, выпендривались, прыгали. Ну допрыгались, ну что? Ну допрыгались, ну а что еще? Какие еще варианты? И все такие сейчас смотрят и, да что ж такое произошло? Да вот то такое произошло. Ну вы прыгали 30 лет подряд. Вы 30 лет подряд прыгали, вам что-то было от нас нужно. Вы зачем-то начали вносить в Конституцию себе вхождение в НАТО. Вы в Конституцию внесли себе перспективу вхождения в НАТО. Вас предупредили всех. Зачем-то надо было начать говорить про Будапештский меморандум, из которого вы выйдете. Зачем-то надо было рассказывать, что вы вернете любыми способами Крым. Зачем-то надо было 8 лет равнять с землей Донбасс. Вот зачем это все надо было делать? Чтобы потом сидеть? Вот Зеленский вчера уже заявляет. Он говорит, я готов встретиться с Путиным, значит, но пока не готов на первой встрече обсуждать Донбасс и Крым. Но вообще Донбасс и Крым надо бы решать на референдуме всеукраинском. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ага, пошла стадия торговли, да? На референдуме он собрался решать на Украине, статус Крыма и Донбасса. А какой референдум на Украине? Вам же предлагали федерализацию, вам предлагали в рамках того государства, которое существует, вам предлагали проводить те самые референдумы и выборы, учитывая мнение жителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Что вы 8 лет делали с этим? Вы ноги вытирали об них. Об этих людей. Вам плевать было. Вы говорили, уезжайте в Россию. Теперь Зеленский сидит вчера, говорит, ну мы уже поняли, что НАТО не будет за нас врубаться. Вот он впрямую уже говорит, ну мы уже поняли, что НАТО боится воевать с Россией. Ну поэтому, он говорит, вот прямо дословно, окей, новые гарантии безопасности, давайте говорить. С нами он будет говорить. Новые гарантии безопасности. Че заерзал-то? Ну, я смотрю Арестовича, я смотрю Кима, да, я смотрю всю эту пехоту. Они все рассказывают, что они побеждают, они вообще разносят наши вооруженные силы. У нас ракеты кончились, призраки Киева, призраки Изюма, призраки там всех городов Днепра. Они все разнесли уже в клочья. Но почему тогда Зеленский так нервничает? Почему он собирается говорить? Чего он все время так хочет к Путину? Зачем ему разговаривать с Путиным, если он каждый день побеждает Путина? Но он вот уже сейчас, они возле Москвы стоят, если читать украинские ресурсы. Так чего он так рвется поговорить? Что он хочет обсудить-то, я не понимаю. Ну, вы понимаете, что это бредятина вообще откровенная? Они несут, что попало. В этот момент гибнут люди на Украине, обманутые этой гнусной, поганой властью украинской, которая на самом деле не украинская, которая на самом деле прозападная, которую туда посадили этих клоунов из сериалов, да, и наркоманов. И они лепят, что попало. Они лепят, что попало, когда умирают люди в Мариуполе, в Харькове. Ну вот просто лепит, что попало, и рассказывает, в Кнессет он пошел разговаривать, это вообще безумие. Начал сравнивать то, что происходит сейчас на Украине с Холокостом. Израильтяне в шоке от этого выступления, они говорят, ты что, вообще сумасшедший, что ли, Зеленский вообще, что ли, идиот? Конечно, идиот, мы вам говорим, израильтяне, впрямую, он идиот, он дурак, понимаете, он не понимает, что он говорит, он лепит, что попало. И вы это видите сейчас. Мы это видели всегда, вы это видите сейчас. Значит, Жириновский, 2008 год. Какое-то украинское шоу. Он выступает через телемост. Посмотрите, не тот, даже послушайте, что говорит Жириновский. И если есть возможность, на Рутюбе у нас. Ссылка у меня в Телеграм. Посмотрите, как реагируют все остальные. Посмотрите, реагируют они так, как будто Жириновский идиот. Ну, это такая традиционная реакция у всех надменных либералов всегда была. Хотя Жириновский вроде как либерально-демократическую партию взглядывает. Ну, ладно, не суть. Включайте.
Идеальный вариант был бы для Грузии и для Украины оставаться нейтральными странами и иметь хорошие дружеские отношения с Россией. Россия никогда не будет вводить войска на Украину. Но если кто-то попытается Украину втянуть в НАТО, и население выступит против, а над ними будут издеваться, если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города. Вот простой пример. Если в Польше будут установлены ракеты, направленные в сторону России...
Паузу поставь.
То у России будет...
Паузу, не убирай звук, ставь паузу. Значит, сразу... Ой, началось вот там на заднем фоне. Ха, на-на-на. Вот так, Жириновский говорит про Польшу. Слушайте дальше.
направлены в сторону России, то у России будет право уничтожить эти ракеты и все, что с ними связано.
А почему у России есть такое право?
Потому что это угроза безопасности России. Ага. У России есть концепция национальной безопасности. Там четко написано, весь мир знает, что в случае угрозы для России в любой точке планеты мы имеем полное право...
Пауза. Слышите, как смеются? Дальше.
...нести превентивный удар, в том числе с использованием ядерного оружия. Не угрожайте России.
Ого, ага. Ого. Поняли? Ого, ага, ха-ха-ха. Чё? Как? Ля-ля, тополя. Я последний раз такое поведение идиотское видел, когда был, значит, на программе Романа Бабаяна «Своя правда» на НТВ, и там сидел чех Иржиюст. Из всех его аргументов я слышал только «А, ну конечно, а-а-а». Слушай, если у тебя такой уровень аргументов, то, может быть, ты отправляйся в клуб, я уж не знаю, какой он там, может, устрица какая-то, еще что-то, и сиди там, аргументируй. Потому что, ну, невозможно. И вот это 2008 год. Надменные, наглые, тупые, абсолютно ничего не понимающие в геополитике люди сидят и выкобениваются. Им прямо говорят, Украина должна быть нейтральной и Грузия. Но Жириновский абсолютно правильно им говорил. Абсолютно. Нет, мы пойдем в НАТО. Мы разорвем НАТО. Найди мне Арестовича. Это видео до событий, да, до специальной военной операции. Арестович сидит и лепит, и вот в уши льет, сидит, значит, украинской публике, что и как они сделают с нашей армией. Сейчас вы это услышите. Вы послушайте, это же степень самообмана, степень лжи, степень вранья украинской пропаганды, она превосходит все возможные и невозможные пределы. Они настолько оболванили украинский народ, они ему рассказали такие сказки про ВСУ, что люди поверили, к сожалению. Но самое страшное, что сами эти пропагандисты, рассказывая сказки про ВСУ, в них поверили. Это люди, оторвавшиеся от реальности. Они вообще не понимают, что происходит в мире. Вот сейчас вы увидите. Ты нашел? У меня в Телеграме. Ну что ты все ищешь где-то, не пойми где. В Телеграме все у меня есть. Я специально, старик, я все выкладываю в Телеграм специально для тебя. А ты вот, значит, нажми на поиск, и сразу, Арестович, погнали, все, и сразу найдешь. А зачем перед свиньями бисер метать, что им объяснять? Калибры помогут, пишет Андрей. Я им ничего и не объясняю, никаким там свиньям или не свиньям, да? Я пытаюсь достучаться до сердец украинцев, да? Потому что я считаю, что русские и украинцы — это один народ. Я и пытаюсь украинцам, которые там, может быть, каким-то, не знаю, какими-то окольными путями все-таки нас смотрят, да, объяснить, кто в какой момент занял у них кресло руководителей, кто эти люди, какие у них, как они обманывали, что они говорили, как это не соответствует действительности. Слушайте, начнем с самого большого украинского мифа последних 8 лет. 8 лет они рассказывали, что они воюют с Россией, но они же врали. Они же вам наглую врали в лицо по всем своим телеканалам дурацким, радиостанциям дурацким, ресурсам дурацким. Они все время рассказывали, что они воюют с Россией, да? Так они врали 8 лет вам. Хотя бы в этом даже, поймите. Если они врали в этом, они врали и в остальном. Они врали в том, что они воюют с Россией. Они врали, что в Донбассе террористы. Там не было террористов. Это такие же люди, как и в Киеве. Одинаковые. Ничем они не отличаются. Они не совершали никаких террористических актов. Они не нападали на киевское метро. Они не взрывали торговых центров. Ничего такого не было. Донбасс — это такие же люди, как и в Киеве, один в один, ничем не отличаются, это просто наши люди, это все русские люди, в широком смысле этого слова, понимаете? Но вам врали, что это террористы, что они опасные, что они нелюди, что их надо убивать, и их убивали, прикиньте, вот все 8 лет их убивали. И вы об этом не знали. Ну вот сейчас, может, хоть глаза откроются, понимаете, о чем говорю. Значит, Арестович, который вас обманывал, врал вам в лицо, покажу после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, март, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ну что, померла у нас наша трансляция на Рутюб, мы ее пытаемся починить, может быть сейчас починим, а может быть не починим, ничего не понятно. Ну как починим, так и покажем тогда там ролик, который я вам заготовил. Рутюб тоже умер, пишет Уринион Круков. Ну да, есть такой момент. Ну ничего, потихонечку, полегонечку, туда-сюда, да. Курочка по зернышку. В конечном счете, не забывайте, что мы радио, и самое основное для нас это звук. Вот так вот. Поэтому мы можем... Что ты, скажи, сколько тебе нужно минут, чтобы это все восстановить? Ты не знаешь, сколько. Ну, включи нам аудио Арестовича. Включи нам музыку. Да? А что, скажи, что случилось? Никто не знает, что случилось опять. Никто не знает. Все спят, да? Спокойной ночи. Я бы хотел напомнить всем нашим инженерам одну простую вещь. Когда идут военные действия, вы все бойцы. Вот. Так вот, получается, что из наших инженеров бойцы пока не очень хорошие. Подводят они нашу информационную армию, подводят сильно. Либо шпионы работают на других. Потому что, ну как ни день, так проблема у нас со всеми этими нашими техническими средствами. Все отваливается, все ломается, но ничего не возможно. Ай, заработало, ой, хорошо. А? Видос готов. А заработал трансляция ты или нет? А как ты будешь видос показывать без трансляции? Ну, типа, звук-то будет слышно хоть? Ну, врубайте звук тогда. Арестович еще до начала значит, специальной военной операции. Слушаем.
40 лет тренироваться им и поставить их на политику. В Украине 51 дивизион ПВО. Он стоит на дежурстве ровно в 5 раз больше, чем у Ирака.
Да. Подождите, я последние 50 дни только слышала о том, что в Украине нет
ПВО. Конечно, кто рассказывает?
Ну, есть такие.
51 дивизион ПВО. 51. В 5 раз больше, чем у Ирака. А нападать на нас будет, ну, вот они там умрут. Но вы 300 самолетов максимум. И что же будет? Сколько мы им собьем, как вы считаете? Что будет с российской авиацией через неделю попытки бомбить Украину? Ее не станет физически. Вместе со всеми ее реформами нам нечего бояться. Абсолютно нечего бояться. Если они полезут в Орло со стороны, мы их расстреляем со стационарных позиций, одной рукой куря, с другой, покуривая, с другой стороны, и пья кофе и стреляя. Понимаете, да? Нечего бояться. Россия не может ничего сделать с нас военным путем.
Ну да. Но вы поняли, какие они пропагандисты? Вы поняли, какие они лжецы? Вы поняли, какие они на самом деле вруны откровенные? Вот что этот человек с шарфиком на шее нес про то, как он разнесет российскую авиацию, через неделю ее не будет. Вот, он будет покуривать сигарету и пить кофе, и при этом разнесет, ну, все вообще, что можно разнести, если только Россия полезет, ну, он это называет Ордло, да, у них какие-то есть проблемы со словом Орда, вот, имеется в виду ДНР и ЛНР. Кстати, по поводу Орды. Я не понимаю, что это за попытка все время нас назвать как угодно, но только не Россией. Ну, хорошо, мы Орда, дальше что? Вы от этого становитесь сильнее, у вас появляется вооружение или, может быть, что? Вот эта вот попытка себя все время в чем-то убедить и убедить всех остальных, но не в чем-то, а в том, что не, спасибо большое, Евгений, не соответствует абсолютно действительности. Да? Это же и есть пропагандистская работа, ведь это откровенные пропагандисты. Не сказать жестче. Вы понимаете, что это геббельсовщина чистой воды? Ну, просто я лично, знаете, ликую, у меня триумф, потому что на протяжении многих лет рассказывали некоторые фанаты вот этих идиотов, мне в лицо говорили, что это я придумываю, что это у нас мультики, что это я не прав, значит, и я, значит, вру, и я пропагандист. Ну, кто пропагандист тогда? Ну вот кто? Давайте конкретно. Вы говорили 8 лет, вы воюете с Россией. Ну, я обращаюсь к ним. Это была неправда. Вы говорили у себя на телевидении, что у вас такие системы ПВО, что через неделю не будет авиации российской. Неправда. Ваши кореша, так сказать, всякие Христа Грозева, к 4, по-моему, марта или к какому, я не буду называть точные даты, а то они прикопаются. Ну, короче, к началу марта, к середине марта, к 20 числам обещали, что у России кончится вооружение, ракеты, Россия сама сложит оружие. Че, сложила? кончились ракеты-то. Не кончаются ракеты у России. И вот это раз за разом. Да, вы рассказываете, что вы нас тесните где-то, где-то там отбиваете, удачные у вас контратаки. Где эти контратаки? Хоть одной страной они фиксируются. Я смотрю все карты. Французские, английские, наши карты смотрю, американские. Какие контратаки? Где вы что там контратакуете? Нет уже больше ничего. Статистику по вашим ПВО видели. Полное доминирование наше в небе. Полное. Все. Единственное, чем в кавычках сильна украинская армия, как оказалось, так это прятаться за Мирняком. Вот это самая большая сила и мощь украинской армии на данный момент. Вот как бы это ужасно ни звучало. Ну вот это самое мощное их, значит, вариант действия. За Мирняком прятаться, прикрываться домами, да, вот это все. Ставить свои машины в торговых центрах боевые. Все ясно с вами? Вот такая вот у вас битва идет. Да? Люди уже местные вас самих прогоняют с этих позиций. Потому что вот так вот иду на вы, у вас что-то не получилось. Иду на вы. Вы не покуриваете сигарету и не пьете кофе другой рукой. Вот. Не получилось этого. Рассказы про вранье вот это пропагандистское Арестовича о том, что они все разнесут, это вранье, это пропаганда. У всех, кто ему верил, промытые мозги. Понимаете, какое дело? Все, кто верил Гордону, это люди с промытыми мозгами. Они не знают правды. Им врали. Врали по всем параметрам. Вы видите, как сыпется украинская пропаганда или нет? Еще неделю-две назад я видел людей, даже из медиа российского, которые рассказывали, что мы проигрываем в информационной войне. Ну и что? Где мы проигрываем-то? Каждый день. Каждый факт, происходящий на Земле, каждый разбивает вот эту вот лживую картину мира, которую пропагандисты украинские рисовали годами. Каждый. Это я перечислил несколько фактов, да, что они якобы там 8 лет с нами воевали, что они что-то там разнесут, какие у них ПВО. А этих фактов гораздо, гораздо больше. Вот факт, у них нет нацизма. Старик, пролистай, у меня там... у нас еще пока трансляции нет? Ну ладно тогда. Трансляции на YouTube нет, поэтому не смогу показать. В общем, у меня в Телеграме, говорит Москва, вы можете найти такие вот посты, где освобождают точки, где сидели все эти азовцы и нацики всяческие, да, ВСУ, и там находят флаги фашистские, кружки фашистские, там, Mein Kampf находят, ножики нацистские находят, чего только не находят. Все есть, портреты Гитлера, ой, вообще замечательно. Сейчас в плен сдаются, когда эти ВСУшники, некоторые из них не просто ВСУшники, а именно нацики, которые в рядах ВСУ. У них татуировки есть, да, татуировки обязательно все такие, как надо. Они рассказывают, серьезно, они прямо на камеру говорят, это оберег, это на самом деле не то. Ну, конечно, это оберег. Конечно, это оберег, безусловно. А что же еще? Мы же все дебилы здесь, мы же ничего не понимаем. Нам же Арнольд Шварценеггер видео записал, и мы все слушаем Арнольда, да? Нам же больше заняться нечем. Вот и все. Вся украинская пропаганда рассыпается в труху. Ее не будет существовать уже совсем скоро. У них пока еще какие-то есть возможности и ресурсы там через свой один уже телевизионный канал, объединенный телевизионный канал, сидеть там и обещать убивать женщин и детей. Но это последние потуги этого режима. Ему конец. И всему их вранью конец. Понимаете? А мы поставим назад памятники советским воинам-освободителям. Мы вернем памятник Коневу на его положенное место, понимаете? Мы вернем памятники Жукову на положенное место. Да? Тем самым освободителям Украины, которые освобождали Украину от нацистов, да? Внуков и правнуков которых мы сейчас опять бьем и будем бить. И все. Все так просто и все так понятно на самом деле, да? И вот это вот выкобенивание всей этой элитки украинской, они ни к чему хорошему для этой... трансляция появилась. Ничего хорошему для этой элитки не приведут. Вот ни к чему. Проблема с трансляцией через мобильное приложение. Бывает. Знаете, вы мне про трансляцию пишите, просто это инженеры наши будут читать. Я это читать в эфир уже не буду, потому что, ну, мы отвлекаемся от основной мысли, понимаете, да, и начинаем заниматься какими-то там картинками, ютубами, трансляция, не трансляция, работает, не работает. Это вот вы пишите, вы правильно делаете, так сказать, обратная связь для наших инженеров. Переименуем проспект Бандеры, обязательно переименуем проспект Бандеры, обязательно переименуем стадион Шухевича или денацифицируем его полностью, просто его не будет там. Если вдруг задумают, например, вооруженные силы Украины, там располагать свои войска, да, они вот любят технику располагать там, где не должно ее быть. Ну, вот. Ну, тогда придется и полностью денацифицировать и стадион, а может, и еще чего-нибудь. Поэтому все ясно, да? Рассказы про самую сильную армию в Европе – вранье. Вот. Оказалось, что в Европе все-таки самая сильная армия – это российская армия. Да, все мы поняли уже. Поэтому врали себе, другим. Ну, вот. Вранье ваше заканчивается. Потому что строить пропаганду свою, да, на вранье, как вы это делали, вот эту геббельсовщину распространять, вот, это копать себе могилу, в которую, в общем, да, яму, в которую ты сам попадешь, и она окажется твоей могилой. Вот вы выкопали эту могилу, вы в нее упали сейчас. Ну, или падаете, как кому больше нравится. Кто любит в динамике фразы, то тогда вот... падаете в эту могилу. Сами себе ее копали, сами зиговали, сами обещали, что дети Донбасса будут жить в подвалах. Это Порошенко обещал. Сами рассказывали, что вам население Крыма не нужно, что его можно ликвидировать. Сами все делали. Сами пообещали убивать наших детей прямо сейчас в эфире. Сами пообещали мстить вдовам, значит, военнослужащих где-нибудь в Турции и Египте, как вам кажется. Вы все делаете сами. Уже даже безумный Арестович подсказывает, что ни в коем случае такое не надо говорить, потому что это, внимание, я подчеркиваю, он так и сказал, имидж, значит, подрывает имидж Украины. Для Арестовича специально. На протяжении многих лет он сам подрывал имидж Украины. Он и есть один из основоположников подрыва имиджа Украины. Имидж Украины на данный момент – это руины абсолютные. Имидж Украины – это имидж нацистского государства. И да, вас еще пока содержат и подбадривают каким-то образом ваши там заокеанские и вообще западные партнеры. Но знаете, что самое интересное? Довольно скоро они от вас не просто откажутся, я имею в виду деятельно, когда они скажут, ну нет, НАТО не будет включаться, они от вас откажутся полностью. Они изобразят, что они не знали, какие вы на самом деле нацисты. Вот тогда вы сильно удивитесь. Вот в этот момент вы сильно удивитесь. Я думаю, что так и будет. Если так не будет, тогда удивлюсь я. Но пока я думаю, что вот это двойственные, вот эти двойные стандарты Запада именно к этой точке в определенный момент нас и приведут. С другой стороны, нам по барабану, к какой точке нас ведет Запад. Мы сами идем к своей цели. Наша цель – денацификация и демилитаризация Украины. Вот и все. Мне стало все понятно. В подвал, в жилищнике, сантехникой пускай... А Порошенко загнать в подвал, в жилищнике, сантехником пускай работает, пишет К9. Порошенко ждет трибунал. И трибунал этот будет не в Гааге. Гаага себя полностью, полностью... ну, не оправдала, это слишком мягко будет сказать. Да? Исчерпало тоже, мягко будет сказать. В общем, Гааги больше нет. Гааги никто не верит, кроме самой Гааги. Вот и все. Поэтому, извините, никакой Гааги не будет. Будет, конечно же, трибунал, и он будет не в Гааге. Я бы предложил, кстати, может быть, в Сербии это все делать. А Зеленскому есть место в трибунале? Безусловно, дежурный по Африке. Именно там ему самое и место. Именно там ему самое место. Он обманул украинцев. Он обещал прекратить войну в Донбассе. На этих лозунгах он шел в президенты. Он обещал, что не будет гонений на русских. С этими лозунгами он шел к власти. И что мы видим? Хоть что-то он выполнил. Минские соглашения он подписал? Нет. Он расставил всяких Арестовичей и Кимов по должностям. Всяких его дружков, идиотов, которые вели Украину в пропасть, которые вели Украину в пропасть и нас вслед за ней хотели в эту пропасть бросить во имя своих западных хозяев, чтобы потом красиво тусоваться. Не получилось. Не получилось. Россия сейчас борется и за русский, и за украинский народ. Как бы это странно для некоторых с промытыми мозгами идиотов не звучало, именно это сейчас и происходит. Мы бьемся за нашу общую историю, за нашу правду. Мы сражаемся с Западом, который решил сделать украинский народ врагом русского народа. И делал это на протяжении долгого времени, ставя на нужные должности самых отпетых негодяев, самых мерзотных подлецов, грязную нацистскую мразь. Вот и все. И да, не надо говорить, что все украинцы такие. Но расставлены негодяи, подлецы и нацисты на Украине очень удачно, да, потому что это на самом деле план, который осуществляли на протяжении многих предыдущих вот этих лет. А куда делась Савченко, за кого она сегодня, пишет Денис. Не знаю, я одно сообщение от Савченко видел, она это или не, она, не знаю, поэтому не буду говорить ничего. А про Арнольд про ответ Шварценеггеру говорили? Да, говорили. Марьяна Наумова дала ответ. Всем рекомендую, там у меня в Телеграм, на всяком случае, посмотреть, если хотите. Очень хороший ответ, выдержанный. Марьяна выросла, ей 22 года, она уже взрослая девушка. Если бы украинские элиты поняли, что сбежать не выйдет, еще бы украинские элиты поняли, что сбежать не выйдет, пишет Миша Николаев. Миша Николаев, со временем, со временем. Так, где-то нас запретили в очередной раз, и мне вот присылают скрин, что, извините, радиостанция недоступна, может, в приложении или где-то. Савченко давно переобулась уже, пишет Нилс. Ну, а почему переобулась? Если Савченко всегда себя позиционировала как патриотку Украины, то она очевиднейшим образом, если, как вы говорите, переобулась, она очевиднейшим образом может догадаться до того, что современная украинская власть, она абсолютно не про патриотизм, не про любовь к народу, не про что-то подобное. Современная украинская власть про личный заработок и полную, стопроцентную зависимость от своих заокеанских хозяев. Это не про независимость, это про зависимость в квадрате. Слушаю радио в приложении, постоянно прерывается трансляция, пишет Гиперболоид. Ну, Гиперболоид, боремся с этим, наверное, мы как-то. Самое главное, что, помните, важную вещь. Правду ее все равно не скрыть, и как бы нас где ни блокировали, правда найдет. Как пробиться, как пройти, как найти вас, вот, и достучаться до вас, до наших слушателей, зрителей и соратников, я так вот считаю, по борьбе за эту самую правду. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Про Японию вы все хотите поговорить, но я не знаю... Мне кажется, мы уже сказали про Японию достаточно много и достаточно убедительно, вот, поэтому, не знаю, стоит, не стоит, ну давайте пообщаемся, 7373948, как вам удобнее, что хотите, то и говорите. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, здрасте.
Знаете, вот сейчас варимся мы во всем этом.
Очень плохо слышно вас, можете убавить приемник и говорить без него уже.
Алло,
да-да. Сейчас... Ну, вроде лучше. Давайте, говорите. Угу. Говорите, говорите.
А я говорю, варимся мы сейчас вот в этом всем, и меня, знаете, не покидает вот такая мысль. Мы все кипим праведным гневом, и все такое, и энтузиазмом. Но очень хочется призвать всех наших, угу, что вы, когда живете простой мирной жизнью, вы не надо забывать, что мы тоже как бы воюем вместе с нашей армией, тем, что мы остаемся сознательными гражданами в тех ситуациях, угу, когда мы можем проявить свою гражданскую позицию просто тем, что мы законопослушные, добропорядочные граждане.
Ну, правильно.
Понимаете, о чем речь, да?
Я потому понимаю, что, сейчас вообще я смотрю, всякие негодяи, подлецы, мошенники активизировались сильно в России. И колеса с машин воруют, и велосипеды воруют, и что только не воруют. Да.
Основа на Украине, на чем вырос, в том числе, и смог вырасти этот нацизм, это, конечно, тотальная продажность, ну, к сожалению, тотальная продажность. Мы тоже этим часто грешим, население. Ну вот, и это вот прям наша борьба должна быть мирной. такие.
Согласен с вами, согласен. Вы абсолютно правы. Я и говорю, когда идут военные действия, каждый из вас становится бойцом. Да, вы не в окопе. Да, вы не в окопе. Вот, ну, там и не окопная война в целом. Вы не в технике, вы не на передовой, вы не на фронте. Но вы можете помочь всегда. Если не там финансово как-то, да, вот иногда ребятам с Донбасса требуется какая-то помощь финансовая, они об этом говорят в определенных каналах, там, проверенных, так скажем, вот, они эту помощь получают. Даже если не самостоятельным участием, как там доброволец, хотя из России добровольцев, внимание, не берут, это вот я бы хотел подчеркнуть, то есть много очень людей хотят, им говорят, нет, сидите дома, вот. Более того, пока добровольцев, как я понимаю, ниоткуда вообще не набирают. То есть работают совсем-совсем-совсем профессионалы. Прям совсем профессионалы. Вот. И вы можете помочь морально. Вы можете, если вы художник, да, сделать хорошую картину. Какую-то красивую, да, которая будет прославлять наших бойцов. Я вот смотрю, там есть один китайский художник, он рисует вот картины, пишет, ну или рисует, я не знаю, как, какая у него техника, вот, про высадку, например, нашего десанта в Гастомеле. Ну это что-то потрясающее. Неужели у нас нет людей, которые могут создать картину, воспеть подвиг наших воинов? Конечно, есть, и нужно это делать, правильно? Вы можете написать песню. Если вы пишете песни, какую-то ободряющую, правильную, красивую, честную, да, такую, для того, чтобы поднимать дух наших бойцов. Вот Чичерина вчера, она, во-первых, вот посмотрите, какая она сильная. Она, во-первых, там, с бойцами союзных войск, да, так скажем, она вот с ДНРовцами, ЛНРовцами, ребятами. Ну, она для них постоянно поет, выступает. Постоянно. Прям там. Она даже сняла флаг там над администрацией одного из населенных пунктов, освобожденных уже, потому что там украинский флаг висел. В принципе, наши флаги не снимают украинские, насколько я понимаю, но вот она сняла, она говорит, я не хочу выступать под этим флагом, потому что вот под этим флагом убивали детей Донбасса, как я понял. И она сняла этот флаг. Найди, пожалуйста, Чичерина снимает флаг, это Оргонза, значит, Пегов выкладывал. Вот покажем. Как это происходит? Смотрите, какая отважная, хрупкая женщина. Вот посмотрите, какая она отважная. Да, то есть вы сейчас, ну, как бы, и посмотрите, и послушаете, и все, я вам рассказываю. Послушайте, какая она отважная. Поймите это. Вот. Она же не человек, который с автоматом, или она не человек, который управляет калибром, или на вертолете она. Нет, она бьет словом, да, она бьет музыкой, она помогает, она воодушевляет, она подпитывает бойцов, да, вот, дает им возможность духовно, духовно их поддерживает. То есть я очень смелая. И это надо отметить, да, в отличие от многих наших там других певцов и прочих, которые думают о кошельке в данный момент, она там, представляете, она, ну, я понимаю, что она не в авангарде, но она рискует жизнью все равно, а вдруг прилетит что-нибудь, а вдруг как-то там что-то произойдет. Чичериной большое уважение уже давно, уже очень давно она в Донбассе, пишет Сергей Голубев. Да, 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 это правда. Вот, я помню, мы прямые включения там на «Звезде» делали в открытом эфире с ней. Это давно было. Ну, вот. Поэтому она очень смелая, отважная женщина, да, и ничего не боится. Ну, может, и боится, но не показывает вида, вдохновляет всех остальных. Вдохновляет в первую очередь бойцов. Поэтому каждый из нас может помогать, да, может помогать по-разному. Хотя бы помогать тем, чтобы здесь и сейчас на своем месте выполнять свою работу не просто потому, что ее нужно выполнить, да, а потому что с рвением, с желанием, с энтузиазмом. Может быть, вы забыли все эти слова, но я вам напоминаю их. Да, так, чтобы эта работа была выполнена точно и в срок. Так скажем, по-армейски выполнит все те задачи, которые перед вами стоят. Если вы делаете бумагу, так скорее делайте эту бумагу и поставляйте ее в магазины, потому что у нас есть проблемы с этой бумагой. Если вы когда-то хотели запустить производство тетрапаков, запускайте производство тетрапаков. Нам говорят, что нам не хватает этих пакетов для молока, и это проблема. Да, если у вас есть потенции к этому и возможности прямо сейчас, и вам просто не мешал кто-то выйти на рынок, выходите, боритесь и побеждайте. вместе с нашей армией, вместе с нашими вооруженными силами, вместе с нашими бойцами. Вот, вы все сейчас бойцы. Вы все сейчас бойцы. Объясняйте бабушкам, что сахар не кончится. Сами лично идите и объясните своей бабушке, сахар не кончится. Это вранье, что он кончится. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Я понял, почему Рутюб настолько ужасен, он принадлежит Газпром-медиа, наверное, они просто саботируют, пишет Константин. Наверное. Ну вот, кстати, я сейчас смотрю, планов по блокировке WhatsApp в России нет, Клиш заявляет. Ну, ясно. А зря, наверное. Ну, ладно. Значит, опрошенные РБК-эксперты считают, что полноценной замены видеохостингу YouTube, прекратившему показ рекламы в России, пока нет. Ну, я так и написал, что да, туда с Рутюбом все утро сражаемся, в кавычках. Ну, потому что это действительно, Рутюб, это, конечно, не замена YouTube. Я не к тому говорю, что замена не может появиться. Я к тому, что надо ее уже сделать. Уже можно начать ее делать, пожалуйста. Кто-нибудь может уже начать делать нормальный видеохостинг в России? Уже же все понятно. Нет? Ну, у меня единственная надежда тогда на Павла Дурова, который такой посидит, почешет репу, скажет, ну, вроде как, свой Facebook я когда-то сделал, хоть отжали, вот, свой WhatsApp я когда-то сделал. Настало время сделать свой YouTube. Значит, Павел Дуров, Павел, уважаемый Павел, мы ждем, когда появится первое честное, неподкупное, с возможностью представлять разные точки зрения и бесцензурная площадка, видеохостинг. Надежда на вас, Павел, потому что остальные надежды наши исчерпаны по этому поводу. Вот. Как-то вот так получилось. Поэтому что, это мое обращение официальное к Павлу Дурову. Может быть, у него есть желание что-нибудь такое сделать. Прокачать трансляции в Дзен и Рутюбе, пишет Тони. Не знаю я, Тони, не знаю. Не буду рассуждать на эту тему, если честно, мне она так это... Постольку-поскольку интересно. Чем вам ВК не нравится для трансляции, пишет Караэт. Мое мнение такое. ВК настолько разнообразная площадка, настолько, что там прямо совмещено все. Это как Facebook, знаете. Вот. Там прямо все и сразу. Когда все и сразу, это плохо. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо. Вот. Почему Инстаграм такой успешный был? Потому что он понятный. Потому что там не все и сразу, а конкретно фотографии, ну и потом они стали вставлять видео туда. В общем, понятно, визуальный контент, так скажем. Почему YouTube такой успешный и понятный? Ну, потому что там просто ролики, видео, которые ты смотришь. Вот такие, сякие, пятые, десятые. Ты заходишь и знаешь, что ты туда заходишь туда для того, чтобы посмотреть видеоролики и трансляции. Все, точка. Там тебе никто не пишет сообщений в чате каждые 5 секунд и не присылает тебе лайки какие-то там и подарочки. Все. Ты просто смотришь видео. Я считаю, может быть, я ошибаюсь, я не специалист в этой сфере, что нужно делать, как бы вам сказать, мононаправленные ресурсы, чтобы человек понимал, вот как он с Ютубом понимал, что он заходит, и там это есть, именно то, что ему нужно. А не все, что попало. Поэтому такие площадки, как там ВКонтакте, они хороши по-своему, но они не смогут заменить YouTube, на мой взгляд, чисто идеологически. Да? ВКонтакте не подходит, там, Одноклассники не подходит, Facebook тоже неинтересно было абсолютно. Вот. Это должна быть площадка чисто видео. Видео и все. И она должна быть удобной, и понятной, и четкой. А не пойми, что такое костыльное и прочее. Почему нельзя своровать в наглую YouTube, я до сих пор понять не могу. Ну, то есть, это же прямо загадка, почему нельзя просто их код взять и своровать у них. Ну, наверное, проблема не в том, чтобы своровать YouTube. Наверное, проблема в том, что нужно где-то серверы иметь, чтобы это все размещать. То количество видео, которое заливается неистово всеми пользователями сети интернет. То есть, это, наверное, у нас серваков нет. Или чего-то у нас еще нет, технической возможности. Ну, не суть. Вот, обсуждали Федорова, пишет Тим. Нет, не обсуждали, а что с ним, что случилось? Может, купить YouTube, пишет Руслан. Потрясающе. А еще приложение для Android вы не видели. Рутюб, вот где ужас, пишет Сергей. Для кого вы начали трансляцию на YouTube? Я слушал у вас официальное приложение, говорит Москва. В приложении есть... до того, как вы начали трансляцию, в приложении есть две опции. Слушать и смотреть. Там, где смотреть, вид с далекой камеры, как со скрытой. Вот в этот пункт и перенесите трансляцию нормальную. Спасибо большое, Ксения. Пускай это наши инженеры, значит, думают, решают, смотрят, как им больше нравится. Сейчас готовьтесь к тому, что большая часть того, с чем мы заграничным имели дело, будет такого же качества, как здешний Рутюб. Зато потом будет лучше всех. В общем, все теперь в наших руках, друзья, пишет Сергей Минаков. Сергей, я, в принципе, с вами, наверное, соглашусь. Во всяком случае, если жить такой, да, мыслью, как вы, то это дарует нам надежду на будущее светлое, и от этого настроение улучшается. Вот. Если сразу сказать, что у нас ничего не получится, руки опускаются, становится печально, и уж точно у нас ничего не получится. Поэтому так не надо думать. Буду думать, как вы. Вы вчера сами постили новость об его аресте в Латвии. Автор канала «История. Оружие» на Ютьюбе. А, Тим, вы про это? Я просто подумал, что вы про Евгения Федорова, который вот у нас депутат. Вот. Ну что, его там третируют в Прибалтике. Вообще, надо сказать, что русофобы в бывших советских республиках сейчас активизировались, и, как и свойственно всем тупым людям, а русофобы — это всегда тупые люди, вот, потому что они, умный человек не будет ненавидеть кого-то из-за того, что у него национальность какая-то, как ему кажется, неправильная. Значит, вот русофобы, да, они тупые. И вот эти тупые русофобы активизировались на территории всего Советского Союза и из-за бывшего. И вот из-за своей тупости, да, они вместо того, чтобы сделать шаг назад и дать чуть-чуть больше прав и возможностей русским людям, они начинают судорожно завинчивать гайки. Потому что они так считают, они смогут побороться с русским, всем русским. Но это ошибка, потому что они ровно идут по тому пути, по которому шла Украина последние 8 лет, да, причем они это считают, сейчас пытаются сделать таким рывком, резким очень, да, вот сейчас мы быстро от русских избавимся, от всего русского, и все, и пропадет у нас проблема. Нет, от того, что вы давите на русских, от того, что вы нас еще сильнее начинаете зажимать, вы получите больше проблем в самом скором времени. Вам нужно отказаться от этой губительной абсолютно для вас позиции, от этого губительного вектора. Я обращаюсь к этим странам, где сейчас активизировались все русофобы. Откажитесь от этого. Вы как раз-таки идете по тому пути, по которому ни в коем случае нельзя идти. Это опасный для вас путь, это разрушительный путь. Вы должны понять, что Украина шла по этому пути последние годы наиболее активно среди вас. И вот что постигло Украину. Вот что сейчас происходит там. Вам не нужно идти путем Украины. Вам нужно осознать, что русских людей вы не смеете тронуть и пальцем. Это самое главное, что должно дойти до ваших пустоголовых нацистов. Вот запомните это. Русского человека вы не имеете права тронуть пальцем, как и любого другого человека. Но вы почему-то решили, что русские не люди в определенный момент. Да? И вы очень зря так решили в своих замечательных странах. Вот. Потому что русские — это люди, и они имеют права. И не надо говорить, что институт не граждан в некоторых прибалтийских государствах, да? Это не русофобия, это не ксенофобия, это не нацизм. Это нацизм, мы это знаем. И мы это видим многие годы, мы в этом убеждены, мы прекрасно понимаем, кто вы такие. Завершайте, завершайте, заканчивайте, все. Повыпендривались, поплясали, позиговали, пославили там своих нацистов внутренних, все. Стыдливо прячьте их обратно. Забудьте. Не подводите себя под удар. Это никому не нужно. Ни вам, ни нам. Все, перестаньте третировать русских. Перестаньте атаковать русских. Не трогайте. Мы за каждого вам дадим ответ. За каждого. Все, не трогайте. Обходите стороной, если вы такие недружелюбные. Обходите стороной. И все. Потому что получите ответ. Дипломатический ответ получите. Обязательно. Вот. Какой угодно. Ответ вы получите. Все зависит от того, как вы себя будете вести. Если вы перейдете все рамки, как Украина перешла все рамки, когда стала уничтожать русских людей в Донбассе, вот, ответ обязательно будет, где бы вы ни находились и кто бы вы ни были. Все. Россия защищает всех русских на планете Земля. Все. Россия теперь позволяет себе это делать. У нас есть такая возможность, мы это будем делать. По-другому никак. Мы будем защищать от всех тех, кто нападает. Не нападайте. Откажитесь от этого. Ваша агрессия породит агрессию в ответ. Вы будете страдать, пытаясь причинить страдания нам. Не причиняйте нам страдания. Отойдите. Не трогайте. Вот и все. Очень простая, внятная, четкая позиция. Не надо пытаться нападать на русских. Не надо нападать на нас. Не надо нас пытаться убить. Не надо нам угрожать убийством наших детей. Не надо ходить легионерами СС по своим городам. Не надо этого делать. Не надо трогать пальцем и вообще что-то говорить в сторону наших советских воинов-освободителей. Не делайте этого. Не трогайте наши памятники. Не трогайте их. Это памятники тем людям, которые освободили мир от нацизма. Это самые дорогие для нас люди. Не трогайте их памятники. Они потому там и стоят, что в определенный момент вот, вы не смогли защитить свои земли от нацизма. И советский воин-освободитель их освобождал и защищал. А вы не смогли. Вот так. А как быть с Невзоровым? Он же враг натуральный, пишет Лимузин. Не надо никак быть с Невзоровым. Вот. Этот человек исчерпал всяческое доверие к себе очень давно, еще тогда, когда были опубликованы аудиозаписи его переговоров с его начальниками-олигархами. Все. Этот человек работает за деньги, вот, работает так, как может. Пусть работает дальше за свои 30 серебряников. Все. Никак не надо с ним быть. Я не вижу никакой надобности с ним быть. Вот есть он такой, какой он есть. И туда ему и дорога. Он себя показал. А если не перестанут послать им пламенный привет, пишет Грик. Грик, пламенный привет не надо никому посылать. Вот. Для того, чтобы сегодня началась специальная военная операция на Украине, сегодня, это метафора, сегодня, да, есть причины. И причины эти в первую очередь в том, что современная украинская власть убивала русских людей в Донбассе. Все. Давайте я даже пояснение внесу. Не просто русских людей. Россиян. Граждан Российской Федерации. С паспортами Российской Федерации. Я напомню, что каждый гражданин Российской Федерации с паспортом гражданина Российской Федерации находится под защитой Российской Федерации. Понятно? Поэтому, если вы трогаете пальцем гражданина Российской Федерации, вы имеете дело автоматически со всей Российской Федерацией. Автоматически. Не смейте прикасаться к нашим людям. Вообще. Забудьте об этом. Эти времена, когда вы так надменно к нам надменно с нами разговаривали, они закончились. Все. Не нравимся мы вам, держите при себе. Держите при себе, имейте культуру, да, и там, воспитание для того, чтобы свою ненависть в себе как-то и гасить. Вот. Мы культурно общаемся, и вы культурно общаетесь. Не надо нам все время рассказывать, что мы какие-то не такие. Мы такие же, как и вы. Мы нормальные люди. Хуже того, предвзято, как к отребью относились, пишет Иван. Бывало и такое. Вот все, закончились эти времена. Закончились времена, когда можно над русскими потешаться. Да? Всем, в кавычках, западным миром. Не нравится пламенный, пошлем кинжальный, пишет Грик. Не надо пугать никого нашими кинжалами и прочим. Мы не развязываем войны, да? Это же все знают. Мы их заканчиваем. Всегда. И здесь мы никакой войны не развязывали. И все те украинские пропагандисты, которые сейчас кричат, что Россия и Украина воюют, пусть ответят мне на один вопрос. Как насчет нефти, которая сейчас перекачивается, и газа через территорию Украины из России в Европу? Как насчет того, что Зеленский до сих пор не объявил войну России? Что же это за война такая, когда продолжается торговля? А? Скажите, Зеленский не может вырубить нефть и газ российскую? Может. А что не вырубает? А что этот торгаш не вырубает? А почему он не объявил нам войну? Почему? Ответьте себе на этот вопрос, украинские пропагандисты. Вот и все. Так что это специальная военная операция. И до тех пор, пока вы не объявите войну, она так специальной военной операции, естественно, и будет. А вы ее, внимание, не объявите. А знаете почему? Я вам скажу почему. Потому что современная украинская власть, она не украинская. Потому что современная украинская власть не действует в интересах Украины. Потому что современная украинская власть действует только в интересах Запада. И если Западу нужно, чтобы через трубу шла нефть и шел газ, через трубу идет нефть и газ. Если Западу нужно бросать людей, да, под армейский каток украинских людей, они будут бросать. Они будут бросать. Зеленский выполнит все эти задачи. Если Западу нужно будет вооружить киевлян, которые никогда в руках оружие не держали, Зеленский выполнит и эту задачу. Превратить все в кровавую баню? Превратит. Неужели непонятно, что у Зеленского только один выход все эти годы был? Перестать угрожать России, выполнить Минские соглашения и все. И идти с миром в светлое будущее, где Украина и Россия — это добрые соседи. Да? А не в то будущее, где Украина — это плацдарм НАТО для удара по российским городам. Вот не будет такого. И об этом говорили годами все те люди, которые хоть что-то понимают в геополитике. Годами говорили. С этим нейтральным статусом носились. Как-то так. А то, что там говорят украинские пропагандисты, ну, мы знаем, на что они рассчитывали. Знаете, на что они рассчитывали, когда рассказывали, что они разнесут нас в пух и прах? Говорю вам, как есть. Они рассчитывали на то, что НАТО за них включится в войну с Россией. Все. Арестович, Зеленский и прочие свято верили, что за граница им поможет. Что ляхи всемирные им помогут. Но сынку не помогли ляхи-то, не помогли. И дело не в том, что я как-то там агрессирую по этому поводу или там хочу кого-то ущипнуть, но это сущая правда. Вас бросили в очередной раз. А знаете почему? Да потому что вас и создавали, как режим нынешний украинский, для того, чтобы бросить на нас, отделить Западную Европу от России, прервав экономические связи, вот, перемолотив вас, да, бросить под молот вот этот наших вооруженных сил вас, ну и, собственно говоря, просто для того, чтобы вас потом использовать и забыть. Я же не зря приводил пример вот этой вот продажной девки относительно сегодняшней украинской власти. Это и есть продажная девка, которая подумала, что на ней женятся. Но на ней не женятся. Ее используют и выбрасывают. Вот сейчас ее выбросили. Вот и все. Они такие расслабленные, классные сидели перед камерами, потому что считали, что американцы, британцы, немцы, французы, да и все остальные, будут за них умирать. Оказалось, что желающих из этих стран умирать за Украину не очень-то и много. В основном они все сконцентрировались на Явровском полигоне. и одного удара калибра, ну, 8 ударов калибрами, хватило для того, чтобы они все поехали домой, ну, те, кто не превратился в пыль и пепел. Они поехали домой и рассказывали о том, какой это ад и ужас, и ни в коем случае не надо никаким наемникам ехать на Украину. Одного удара хватило. Потому что эти ребятки думали, что они будут здесь, как в каких-то африканских странах, видимо, на Тойотах, вот, всяких бандеромобилях, кататься, весело стрелять. Сейчас. Это Россия. Это Россия. Вы когда смотрели сами на нас и сами придумывали, что мы здесь в лаптях и косоворотках на балалайке играем, что мы отсталые, мы орда, мы ничего сделать не можем, мы технически в упадке находимся. Вы вот сами себе эту картину придумали, вот сами с ней теперь и живите, с этой картиной. Вы теперь удивляетесь, как так получилось, что, рисуя русских пьяными, грязными, ничего не умеющими, идиотами, а себя светлыми, прекрасными европейцами, которые несут цивилизацию в массы, да, и вот это вот что-то там, белые расы какие-то, еще что-то. Вот смотрите теперь, как мы, монголы, орда, умеем делать оружие, как мы умеем его применять. Понимаете? Как мы воюем по-настоящему. Да и то, надо сказать, что... Эта спецоперация все-таки ставит целью уничтожения именно ВСУ и нациков, да? Вот. Если бы мы могли и хотели действовать так, как Соединенные Штаты в Ираке, мы бы просто стирали с лица земли города. Ну, мы демонстрируем совершенно иной подход, вот, который, конечно, замедляет процесс, но зато сохраняет по максимуму жизни людям. Это на самом деле очень хорошо, что жизни людям сохраняются по максимуму, как можем максимально. Вот и все. А так, ну вот, пожалуйста, все ваши рассказы о том, что русские здесь в трусах ходят, поношенных, и, значит, у них ничего нет, и они ни на что не способны, и Россия — это вообще отсталая держава, а вам сейчас прислали патриоты, или там что там вам прислали, стингеры, и вы все разнесете в пух и прах, и вообще завтра какой-нибудь... чубатый воин встанет такой посреди Красной площади и будет вот здесь стоять на руинах этой Красной площади, да? А Бабченко, который сейчас в Эстонии, кстати, насколько я понял, будет раздавать тушенку с Абрамса гуманитарную, да, по Тверской ехать. Не будете вы ехать по Тверской, не будет здесь ничего развиваться. Кремль целый, невредимый. С него пылинки не слетело. Пылинки не слетело с Кремля. Понятно? А мы пойдем пить кофе сейчас еще. У нас есть время для этого. Ну, после этой программы. Вот как-то так. Кого жалко? Скажу, кого жалко. Жалко украинцев. Жалко людей. Очень жалко людей. Которым врали. Которых науськивали. Которых обманывали долгие-долгие годы. Украинские пропагандисты. Которым промывали мозги. По факту есть такая формулировка «жертва пропаганды». И это не юмористическая формулировка, это реально формулировка. Вполне себе, даже можно сказать, юридическая. Жалко, что украинский народ стал жертвой геббельсовской, бандеровской пропаганды. Был обманут. И обманывали на протяжении многих лет их. Я думаю, что миллионы украинцев, десятки миллионов украинцев реально не знают, что происходило в Донбассе. И когда они это узнают, они будут шокированы по-настоящему. И у них будет совершенно иной взгляд на те вещи, которые происходили все последние 8 лет. Они просто не знают. Они просто не знают. Потому что от них всю эту информацию скрывали, отрубали, лгали им в лицо. Их же власти. И к такой вот трагедии это все привело. 10:00. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.